Образование, здравоохранение, экология, экономика, социальная защита. Поговорим о том, что касается каждого из нас, но о чем другие молчат. Выясним, почему накопившиеся проблемы никто не хочет решать. И кто несет за это ответственность. Экспертная оценка и вызов чиновникам. Разговор со Славой. На радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Те, кто нас может увидеть, это зрители, а кто может услышать, это слушатели. В эфире Вячеслав Гончаров и мой гость сегодня Джуматаева Гульнура Муратовна, член правления Социального фонда Кыргызской Республики, заместитель председателя Социального фонда и просто красивая женщина. Здравствуйте.
Спасибо. Здравствуйте, Слава.
Я за вами пошпионил немножко, вернее, почитал вашу биографию. В этом году у вас уже 21 год, как вы пришли в Социальный фонд. Не надоело еще?
Нет, но у меня были перерывы. Я уходила в другие сферы, возвращалась. Но да, я третий раз вернулась в Социальный фонд. На самом деле, не надоело. Это очень такая, знаете, благодарная и очень такая хорошая работа. Вообще, я имею в виду государственное страхование, пенсионное обеспечение. Очень интересное.
Ну и вредное, да? Нет, да?
Нет. На самом деле, моральное удовлетворение колоссальное. На самом деле. Потому что, когда ты видишь плоды, я понимаю, что сейчас общая масса будет очень сильно там возмущаться, говорит,
но... Кидать помидоры.
Да, но, вы знаете, я удивляюсь, когда даже в Норвегии люди возмущаются системой социальной защиты. Я когда услышала, что норвежская пенсионерка сказала, что она вынуждена работать, потому что пенсии не хватает.
Шок, да, культурный?
Да, я поняла, что это тема нескончаемая на самом деле.
Итак, давайте, сегодня у нас вот как раз мы к теме подошли, у нас такая общая тема, то есть стратегические какие-то моменты, связанные с системами и пенсии, и других социальных льгот, и так далее, и так далее. Сейчас мы о них попытаемся все вместе проговорить. И вот первое, что хотел затронуть, вот вроде бы все смотрят, социальный фонд, как бы вот социальный фонд, я туда хожу и получаю какие-то мне гарантированные деньги. А есть ли вообще научная какая-то база, которая бы... Ну, говорила, вернее, обосновывала, вот мы деньги сюда дадим, но не просто вот деньги распределим, кто какую пачку денег поймает, а все это зависит от каких-то прогнозов, от уровня заработной платы, от экономических каких-то вещей, или мы вот по наитию это все делаем, кому что?
Нет, конечно, Слава, это давно уже, знаете, давно уже в мировой практике доказано, уже даже есть такое вот такое понятие теория пенсии, да, когда это уже...
Теория пенсии, это что такое?
Теория пенсии, это вообще по каким законам строится вообще система государственного страхования, вообще что это такое, да, государственное страхование, почему оно нужно, и почему именно этим должно заниматься государство, а не, скажем, частный сектор, да? Почему пенсии бывают на такие-то случаи, там, три вида, да? Это по всему миру, по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, да? Почему она покрывает? Почему пенсия должна быть именно, скажем так, продолжение всей жизни, да? То есть равными долями промежуток, аннуитетно называется. То есть это все уже давно, скажем так, и научно обосновано, и практически обосновано. Вы знаете, что теория пенсии, она, ну, разнится в зависимости от экономических каких-то предпосылок, исторических предпосылок. В каких-то странах она была введена раньше, в каких-то позже. И в связи с этим у каждой страны своя пенсионная схема, свои какие-то пенсионные правила. Но я скажу, что вот именно у нас, в Кыргызской Республике, она вот такая более-менее, скажем так, классическая. Где-то она даже очень сильно похожа структурно на шведскую модель, на модель Латвии. То есть, если основа это все-таки германская модель, немецкая, основанная в свое время Бисмарком, то какие-то...
То есть, вот пенсию придумал товарищ Бисмарк?
Нет, он, скажем так, он упорядочил. Да, потому что такие первые упоминания что-то такого похожего на пенсию, это было еще при Юлии Цезаре.
Когда там говорили, вот...
Да, потому что, ну, чтобы человек шел за тебя, да, ну, вы же знаете, Римская империя, да, такие захваты территории огромные, это же была очень такая махина, да, когда он присоединял к себе страны, и за ним шли вот те же его воины, надо их было как-то заинтересовать, что даже если ты погибнешь, что твоя семья не останется без денег. Там были вдовам, детям, то есть гарантировалось что-то. Если он получит какое-то увечье, то тебе... Римская империя будет платить какую-то вот что-то подобие пенсии. То есть изначально вот именно для военнослужащих, ну, грубо говоря, да, для своих, он тогда придумывал зачатки. А это, конечно, вот с тех, это до нашей эры еще все было, но вот такую сформированную уже как законодательно 1881 год, 1884 год, это вот основа государственного пенсионного страхования, основа государственного медицинского страхования, это ввел Бисмарк. Порядочно. Это был такой знаменитый, я вообще очень восхищаюсь этим человеком, потому что он действительно это все упорядочил, это все как бы обосновал и в таком в виде закона ввел, и после этого это пошло тиражироваться по многим странам. Но, скажем так, и у Англии и Дании был немножко другой подход. Если у Бисмарка говорилось, что человек после того, как он перестанет работать, потеряет способность к трудоспособности, у него доход должен быть соразмерно тому, что было в течение его трудовой жизни. То есть он должен справедливо, как он поработал, соответственно, такая же пенсия должна быть.
Что потопал, то полопал, да?
Да, да. Она, конечно, не будет равная, но примерно. А у Англии и у Дании был немножко другой подход. Там говорилось так, если ты дожил до таких-то седин, и у тебя, в принципе, есть деньги, то ты дальше на себя и рассчитывай. Но если ты все-таки дожил до такого-то, и у тебя не осталось денег, тогда хорошо, окей, государство тебе поможет. То есть это на основе проверки нуждаемости. Изначально вот в Англии, в Дании была такая система. То есть, если человек не нуждается, ему государство ничего не платит. Если он нуждается, тогда ему платят. Это, как видите, две разные. Да? То есть, там, если германское, это на основе справедливости, там, скажем, такая психология муравья, да? Если ты поработал, соответственно, вот получи. Не работал, ну, соответственно, мало, но что-то, наверное, давали. Ну, а тут вот такая ситуация. Но это было изначально. Но со временем вот эти две системы, они нет сейчас в чистом виде такой, на основе проверки нуждаемости или в чистом виде справедливо. Сейчас они как некий симбиоз, комбинаторные такие пенсионные системы во всем мире уже. Ну, есть, конечно, очень много, эта тема вообще неисчерпаема, о ней можно говорить долго, но я к тому, что это давно исследованная тема, и более того, я скажу, что и сейчас продолжается сын, потому что вы понимаете, что не стоит на месте. Все меняется. И, соответственно, пенсионная система в зависимости от рынка, занятости. Вы знаете, даже занятость сейчас меняется. Сейчас уже больше такая фрилансерская, да? И сейчас задача, как вот теперь фрилансов поймать, чтобы они потом не остались. То есть это, соответственно, меняется и взгляд на пенсионную систему, меняются правила. То есть это будет постоянно и всегда исследоваться и, соответственно, обосновываться.
А вот есть еще один такой пункт – демография. То есть есть страны старые,
да.
А есть молодые. Мы старая или молодая страна?
Мы вообще молодая страна.
Это круто.
Это круто. Это круто, если бы еще, конечно, у нас не было такой бешеной миграции трудовой. Потому что мы знаем, что и они в основном уезжают куда-то туда, за границу, соответственно, и они не делают страховых взносов здесь, в своей стране. И потом, возможно, если когда они вернутся, если нет соответствующих договоров с этой страной, то они могут потерять как стажи, так и, соответственно, не получить возможность...
А у нас с какими странами есть договоры?
У нас сейчас есть в рамках ЕАЭС, то есть с 5 странами, Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, у нас есть договор о пенсионном.
То есть, там,
да, да, мы признаем взаимные страховые взносы. Мы свою, если человек там, ну, скажем так, проработал 10 лет в Кыргызстане, 10 лет в России, то, соответственно, Россия потом должна будет эти 10 лет, соответственно, своим законодательством, но какую-то часть пенсии она сюда должна будет экспортировать. И, соответственно, мы также... Да.
То есть
это делать, да. Там есть, конечно, нюансы, о которых мы до сих пор спорим, какие-то ситуации возникают. Это бесконечный вариант, бесконечная ситуация, но, усовершенствование. Но уже это есть, и мы на самом деле уже порядка около 20, наверное, пенсий назначили российским гражданам, то есть свою часть. И Россия, насколько я помню, двум нашим гражданам уже назначила свою часть пенсии. То же самое с Казахстаном. То есть он начал работать с 1 января 2021 года, соглашение только. Вот сейчас уже и со временем понятно, что это уже будут на сотни, на тысячи, на десятки тысяч пойдет со временем. Кроме того, у нас есть в Турции такое соглашение. То есть то же самое, что в Турции наши граждане, если они работают, то, соответственно, Турция потом будет экспортировать их пенсию. И мы будем в Турцию. Еще есть у нас Южная Корея, но у них система пенсионных накоплений, поэтому они, если вдруг наш человек там работал, но не забрал свое пенсионное накопление, то он может просто к нам обратиться, и мы все его пенсионные накопления поможем сюда перевести. То есть вот с вот этими странами...
Вот вы сказали, система пенсионных накоплений. Значит ли это, что с Южной Кореей он просто мешком все это получит?
Да, да. У Южной Кореи вообще такая система. У них нет вот таких гарантий, как у нас, нет таких солидарных систем. У них просто вот человек получил свои пенсионные... Ну, вернее, он отчисляет накопления, потом, если он уезжает на ПМЖ в страну свою возвращается, то они ему одной суммой возвращают, и все.
А, Гульнур, вот перед тем, как сюда зайти, вот на интервью, мы с вами начали обговаривать, что в Африке тоже некоторые были, получали мешок денег, за год их кутили, а потом опять приходили, я кушать хочу. Точно так же и в Южной Корее, да?
Да, да, вот знаете, в Южной Корее вот такая ситуация, но я думаю, они все равно рано или поздно придут к тому, что все-таки так не надо делать, потому что, видите, в тех странах, где изначально не было пенсионных систем, они, как правило, берут вот именно накопительные вот схемы пенсионных накоплений. Это легко для государства, оно не заморачивается. То есть оно пока собирает деньги, инвестирует их из пенсионных. И когда человек приходит, оно ему дает и говорит, все, моя головная боль ушла от меня, это теперь твои проблемы.
Отвали.
Будешь умирать. Да, это жестокий капитализм, грубо говоря. Да? А нам такую систему было строить невозможно, потому что за нами 70 лет Советского Союза, да, когда о каждом человеке очень сильно заботились, даже заставляли работать насильно.
Поэтому, зарабатывай пенсию.
Да, поэтому в нашей стране такой бы номер не прошел. Вот у нас уже больше 30 лет, как мы уже не живем в социалистическом государстве, в том имеется в виду. Но до сих пор все о гарантиях помнят и до сих пор вот как бы требуют, да? А вот таких южных, я имею в виду азиатских странах, где изначально не было таких гарантий, и в некоторых до сих пор нету. Например, в том же самом Китае до недавних пор у них была пенсионная система только для госслужащих. Только для 20 миллионов госслужащих, вы знаете, сколько, больше миллиарда, да, там у них около 20 миллионов госслужащих было. Вот только для них была пенсионная система. И только сейчас Китай начинает вот строить уже всеобщую пенсионную систему по чуть-чуть. И то же самое вот азиатские страны. У них не было, и они начали вот с накопительных, но уже страна приходит к тому, что накопительная, она немножко, не отвечает всем тем требованиям социальной защиты. То есть человек должен быть практически до своего последней минуты жизни, он должен быть обеспечен, чтобы не пойти.
Хоть что-то приходило.
Да, хоть что-то.
А вот смотрите, в Кыргызстане, скажем так, вот мы начали говорить про науку в целом, а меня интересует наша страна. А мы тоже что-то интересное придумаем для того, чтобы, может быть, научно обоснованно, опять же говорю, что вот взяли и применили такое, и хорошо сработало. Я хочу, чтобы вы похвалились.
Похвалиться... На самом деле, я просто хочу сказать, что когда вот тарифы страховых взносов, да, вот всегда вопрос, а давайте как налоги их спустим, да? То есть всегда путают тарифы страховых взносов с налогами.
Поясните, пожалуйста, для...
Что такое налог? Налог, мы все знаем эту функцию. То есть это для перераспределения богатства, да, то есть это для каких-то вот именно для нужд государства, для обеспечения там обороны, образования, здравоохранения. То есть там, в принципе, даже иногда бывают прогрессирующие ставки, когда чем больше человек зарабатывает, тем больше... Вы знаете, да, во Франции такие же, Пардье из-за этого в Россию уехал, да, то есть там чем-то... Для чего делается, что чем ты богаче, тем у тебя? То есть это должно перераспределение. Не должно быть такого разрыва от бедного населения до сильно богатого. Тогда бедные придут и заберут у богатых, да? Поэтому в Европе это очень хорошо практикуется, и определенный такой, знаете... Не должно быть вот такого сильного расслоения в обществе, богатый и бедный. Это все равно потом ударит.
И убьет,
в конце концов. Это недальновидная политика. Европа давно до этого дошла, и она этим пользуется. К сожалению, не во всех странах это вот этот... все равно человек раздражает. Даже если человек, в принципе, живет более-менее средний, но когда есть гораздо больше, человеческая природа такова, это его раздражает. Поэтому налоги у них немножко другая, скажем так, роль в этой, вот именно в экономической ситуации, в экономической политике. Что такое страховые взносы? Страховые взносы должны быть ставки такие, чтобы потом размер пенсии помог человеку достойно жить. И с этой связи мы всегда ставки страховых взносов ставим для... таким образом мы рассчитываем актуарные расчеты. Что такое актуарные расчеты? Актуарные расчеты делаются так. То есть мы с учетом экономических каких-то прогнозов, демографии, экономических прогнозов, макропоказателей, вы знаете, там, рост заработной платы, рост ВВП, рынка занятости. С учетом всех вот этих показателей мы строим прогноз минимум на 35-50 лет вперед.
Ух ты!
Без этого никуда. Почему? Потому что мы должны на основе, сколько родилось в этом году, значит, после 30 лет, с учетом коэффициентов смертности, с учетом коэффициентов фертильности, да, то есть рождаемости, мы делаем прогноз, сколько у нас будет пенсионеров через 20 лет, через 30 лет, какой должен быть размер пенсии, мы берем макропоказатели, да, какой будет заработная плата, какие прогнозы будут по рынку занятости, и мы на основе этого... делаем ставки страховых взносов, чтобы когда человек этот придет на пенсию, чтобы у него пенсия была определенного такого-то уровня. И вот эти расчеты, мы этими занимаемся. То есть не просто так мы все это ставим.
Ну вот смотрите, Гульнур, я немножко недопонимаю. Допустим, сейчас у нас, ну, условно говоря, грамм золота стоит, ну, я не помню, 3000 сомов. Ну, условно говоря, да? Я плачу страховой взнос, допустим, там 2000 сомов. Но через 50 лет, может быть, 1 грамм стоить будет 3 миллиона сомов. И тогда получается, что те деньги, которые я заплатил, они, ну, пых и...
Нет, нет. Знаете почему?
Нет.
Потому что мы ежегодно индексируем на инфляцию все ваши взносы. То есть они не лежат мертвым грузом. Вот вы в этом году заплатили, мы их берем инфляцию, например, 2022 года, индексируем.
2020... Индексируем, изменяем.
Изменяем, увеличиваем на, скажем, если было 15%, инфляция. Мы на эту 15%, чтобы деньги не обесценились. Понятно, если они 30 лет будут лежать мертвым грузом, они просто потеряют свою покупательскую способность. Они...
Согласен, согласен.
Поэтому мы на инфляцию их ежегодно индексируем. К тому времени, когда вы придете, чтобы вы не потеряли, чтобы вы покупательскую способность получили ту же самую. Это мы делаем, это во всем мире так, поэтому мы не...
Вот я вот с этим немножко переживал.
Да.
Вот, смотрите, некоторые специалисты отмечают вот неправильность правового закрепления денежных средств, которые я вот отдаю каждый месяц государству. И вот в обществе у нас складывается такая вот, ну, скажем так, понятие, что я не иду за своей, там, условно говоря, пенсией, а прошу какую-то подачку, пособие, дяденька, дай мне пенсию и все остальное. Говорят, нет, давайте вот изменим что-то. Как вы считаете?
Нет, на самом деле, вот да, есть такое, что... Это, знаете, это тоже вечный спор, чьи это деньги?
Да.
Граждан?
Чьи это деньги?
Граждан или государство? А мы, социальный фонд, всегда заостряем внимание, что это ваши деньги, деньги граждан. Поэтому и в бюджете это говорится, что это не входит в состав республиканского бюджета.
А вообще были попытки, да, вот взять и в республиканский бюджет это втянуть?
Ну, в бюджетном кодексе есть такое понятие, как средства государственного сектора. Средства консолидированного бюджета. И там как бы они относятся. Но мы, по крайней мере, социальный фонд всегда, как вот теоретики пенсии, мы всегда говорим, именно важно, чтобы эти деньги не входили в состав госбюджета, не входили в состав республиканского бюджета.
А то быстро...
Поэтому законодательно это разделено. А Министерство финансов, оно не имеет права распоряжаться нашими средствами, имеет именно потому, что это деньги застрахованных граждан. Мы никогда их не смешиваем. Это то, что республиканский бюджет нам дает деньги, это его гарантии. То есть есть какие-то льготы, льготные пенсии, какие-то надбавки, там, многодетным матерям, если государство хочет поощрять, это должно поощряться за счет государства, а не за счет других граждан. То есть, когда нам говорят, давайте за свой счет закройте, мы говорим, нет, извините, мы не можем. Это деньги Иванова, Петрова, Сидорова. А почему он должен там, скажем, какой-то там женщине, ну, не какой-то, конечно,
а это копать.
Это, конечно, не грубо, я при всем моем уважении к многодетным матерям, но это государственная политика. И государство должно платить за них за счет своих, то есть стимулировать за счет своих налоговых поступлений, но никак не за счет средств застрахованных граждан. Поэтому разделение тут четкое, поэтому не волнуйтесь, не переживайте. В той же самой России, например, это считается деньгами государства. Под чем они это аргументируют? Они аргументируют тем, что там, в отличие от нас, за застрахованного гражданина платит предприятие, работодатель. Если у нас, скажем, полная ставка 27,25, из них 10% платит сам работник, 17,25 работодатель, и мы все это позиционируем как деньги застрахованного гражданина, потому что это часть его заработной платы. Соответственно, это его деньги. А Российская Федерация говорит, нет, это деньги работодателя, он дает, и пока он не придет в пенсионный возраст, это деньги государства. Ну, вот они вот так закрепили. Мы говорим, нет, это деньги граждан. Поэтому именно у нас...
Мне почему-то это больше нравится, что вот в конце концов, если я плачу, то это мои деньги, которые мне вернутся.
Да. Мы так и позиционируем, мы всегда на этом настаиваем, мы всегда вот эту линию держимся, поэтому я бы тоже хотела сказать гражданам, что это ваши деньги. Просто государство собирает. Мы выступаем в качестве такого, знаете, страховщика. Который дает вам определенную услугу. Мы, как страховая компания, собираем у вас эти деньги с тем, чтобы как только наступит страховой случай, мы вам это вернули. Все.
А вот смотрите, такая вот штука. Если это мои деньги, то, допустим, я умер через год после наступления пенсии. Но я это все не использовал. А есть ли какие-то вот подвижки для того, чтобы, ну, скажем так, родственникам эти деньги подарить?
Знаете, есть виды пенсии по потере кормильца. Если вот так произошло, что вот через год человек умер, но у него есть иждивенцы, то ему даже с пенсии по потере кормильца назначает. А если у супруги пенсия меньше, чем у мужа, чем 50%, бывает такое, что супруга, ну, мало работала, у мужа хорошая пенсия, то она может от своей отказаться и перейти на 50% пенсии своего мужа. То есть даже бывает такое, что даже 50% пенсии мужа гораздо больше, чем ее пенсия. Вот такие возможности есть, но вернуть все эти деньги мы не можем. Почему? Потому что это страховой фонд. У него принципы такие же. Вот когда, вот, знаете, вы от пожара, вот я всегда пример привожу, вы от пожара страхуетесь, да, но если у вас пожар не случился, вам же деньги не возвращают, их дают тем, у кого случился пожар. Потому что бывает такое, что, например, говорят там, ну, бывает же, что человек не дожил до пенсии, отдайте ему его деньги, да, но есть люди, которые пережили. Мы всегда берем средние показать. По нашему, ну, грубо говоря, человек достиг пенсионного возраста, и он проживет 16 лет. И на эти 16 лет мы всем как бы распределяем. Но бывают, люди доживают до 80, да, до 90, до 100 доживать. А мы же не можем сказать, вот знаешь, тебе наступило 78 лет.
Иди умирай.
Мы тебе больше платить не будем. Мы им платим. Поэтому мы всегда объясняем, тем, кто не дожил, они как бы компенсируют из фонда вот солидарности тем, кто переживает. Потому что случаи тут страховые, что ты доживешь до пенсионного возраста и останешься без средств к существованию. Если ты умер, как бы это грубо ни звучало, ну ты не страдаешь от недостатка средств, да? Если у тебя есть иждивенцы, конечно, мы им выплатим. Но ты уже как бы не нуждаешься, да, и тому, кто нуждается.
Зачем тебе на том свете деньги?
Да, тут именно три страховых случая. Либо ты достигнешь этого возраста, либо ты, не достигнув, станешь инвалидом и, соответственно, потеряешь трудоспособность, либо ты умрешь, даже не достиг пенсионного возраста, но у тебя остались малолетние дети, и пока они не достигнут 18 лет или 23 лет, если они студенты, тогда мы тебе будем платить пенсию.
Гульнур, знаете, вот мы сейчас с вами говорим, у меня мысль такая родилась. Может быть, действительно, это прям со школьной скамьи нужно внедрять, да, вот эту социальную, ну, скажем так, справедливость, что если даже я не использовал какие-то деньги, то их использует кто-то другой. Да, да. И не нужно говорить, вот все мне, а другим ничего, как поросята возле корыта.
Это финансовая грамотность, это основа страхования на самом деле. Страхование же тоже же вот всегда, вот до сих пор у нас автомобили до сих пор не страхуют, да? Всегда такая буча поднимается, хотя это же замечательно, это столько проблем. Ты иногда попадаешь, можешь вообще машины лишиться. А тут страховая компания, да, может быть, ты в год $300 платишь, но зато страховая может тебе там и $20,000 заплатить, да? То есть это же именно страхование, там корень слова «страх». Что ты перед какой-то проблемой...
Я не думал, что ты. Не думал, что...
Нет, это страх. Да, страх, что ты останешься уязвим перед каким-то... Это же тяжело, когда ты, например, там, от наводнения или еще что-то, ну, страхуешь дом от пожара, а тебе это компенсируют за счет других, у кого не сгорело, да? И тем самым решает свою проблему. То есть с миру по нитке, голому рубаха, да? Тут такой же принцип солидарности. Что мы все страхуемся от каких-то своих страхов, что давай я чуть-чуть сейчас дам, но зато когда наступит действительно, я извиняюсь, грубое, да, что-то...
Ахризаман наступил,
да. Конец света. Тебе не будет так больно, и тебе это еще и компенсирует. Это же, когда вот у нас люди поймут, что лучше сейчас платить
я
по чуть-чуть...
Я думаю, это воспитывать надо.
Это воспитывать, потом еще, мне кажется, со временем это все-таки приходит еще и с экономическим каким-то ростом, когда уже появляется такая финансовая емкость, когда у людей появляются деньги, когда они один раз заплатят за ремонт, там, за аварию, второй раз заплатят, и они поймут, что чем каждый раз по $3,000 давать, может быть, лучше легче $300 давать, и потом страховая компания разбирается и с ГАИ, и разбирается и с тем, кто тебе побил эту машину, да, бросил визит и пошел, мы же все прям любим же такие, как показывают в фильмах, да, все, пусть страховая разбирается, да.
А я в кабак пошел.
Да. Но на самом деле, когда люди вкусят это, они поймут, насколько это хорошо. А именно, ведь есть такие виды, которые вот частный сектор на себя с удовольствием берет, система страхования. А вот именно социальное страхование, оно, грубо говоря, не такое прибыльное. Поэтому во всем мире социальным страхованием занимается государство.
А вот те, скажем, кто... И за счет кого формируется вот этот фонд социального страхования? У нас хорошие вообще сборы, охват населения, тех, кто платит?
Это другая больная тема, Слава.
Совсем, да, больная?
Честно говоря, очень больная, потому что у нас есть такая, скажем так, авторитетная международная организация труда, подразделение ООН, да, которое именно стандарты в области труда, социальной защиты, вот она все вот как бы расставляет. И вот эта авторитетная организация когда-то сказала, если в пенсионной системе плательщики, те, кто вот застрахованных, три и менее, то эта пенсионная система, финансово устойчивая пенсионная система, находится под угрозой.
Три и менее это что-то?
Человек. Вот одного пенсионера своими страховыми взносами поддерживают 3 и менее человек. То есть 3 и более, то есть даже больше 3, даже не 3, а больше, скажем, 4, 5, 6, это замечательно. У этой системы нет никаких проблем, она, в принципе, устойчива. Но если 3 и менее, это уже повод для того, это пограничное, что значит, что-то надо менять.
А у нас?
У нас реально, вот если брать вот по демографии, у нас прям шикарно, больше 4, там у нас же прям рождаемость же последние годы очень хорошая, но реально уплачивающих страховых взносов хорошие, вот такие, полную ставку, у нас даже не 1 и не 2, а 0,8. 0,8
обалдеть,
человека
обалдеть.
На одного пенсионера. Потому что аграрный сектор у нас полностью платит копейки.
Угу.
А потом, вы знаете, у нас очень много самозанятых. Это вот рынки, торговцы, угу. парикмахеры, таксисты, СТО. Они все покупают патент, как самозанятые, да, индивидуально угу. предпринимаются. Они платят такие ставки очень небольшие, скажем так, по сравнению с тем же юридическими лицами, да, у которых есть формула собственности юридическая, которую он сам платит 10, еще 17-25% платит за него работодатель. У них, соответственно, и пенсия будет потом больше, но и нагрузка они несут сегодня самую большую. Вот если у нас где-то больше 1 200 000 300 000 тех, кто стабильно платят страховые взносы, при том, что их около 3 000 000, да, а вот эти 1 200 000, из них половина платит сегодня 96-97% фонда.
Mm-hmm.
Остальная половина платит всего лишь 3% в совокупности, то есть населения.
А вот сельское население, в принципе, вот там и возможности посадить, продать.
Конечно, конечно.
И, каких-то коров развести там тоже
ну,
самое.
Ну и, честно говоря, по сравнению с городским жителем и расходов там поменьше.
Поменьше.
Потому что те же налоги, те же, скажем, то, что коммунальные расходы платят.
А почему так происходит?
Ну, потому что изначально считается, что аграрный сектор, он очень такой рисковый, что там урожай не урожай, там, если урожай есть, это не твое дело, это мои деньги, если урожая нет, государство, давай мне компенсацию, давай ты меня освобождай от налогов, давай ты меня освобождай. То есть тут тоже культура, наверное. Но справедливости ради скажу, что даже в благополучной Германии, где сельский сектор тоже, в принципе, очень хорошо развит,
серьезный,
аграрный,
там,
да, серьезный. Даже там аграрный сектор дотируется. Ну, это продовольственная безопасность. И если мы, конечно, сейчас убьем свой аграрный сектор, нам просто мы будем.
А что надо сделать, вот на ваш взгляд, я просто сейчас позволю себе пофантазировать, чтобы наш аграрный сектор ну, давал хотя бы ну, 10%. Вот.
Ну, на самом деле, во-первых, надо с ними поработать, во-вторых, все-таки надо, как в Германии, оценивать их доход. У нас сейчас все привязано к земле. Есть у тебя земля, размер, все, значит, ты платежеспособен, и ты платишь в зависимости от размера земли вот такую-то маленькую мизерную ставку. А в то же время в той же Финляндии, да, например, там берется количество скота, количество дней, сколько ты работаешь, то есть твоя занятость. То есть там более.
По-моему, у нас депутаты как-то пытались обложить налогом скотину, да.
Да.
И
ну, это очень непопулярно. Вы знаете, я когда вот езжу по регионам, встречаюсь с населением, пытаюсь объяснить, в той же Нарынской области мне сказали, вы знаете, у нас же тут земель нету, у нас тут ничего не растет, у нас такие климатические условия, а вы такие ставки ставите. Хотя ставка там, ну, мы там пытались поднять ставку там с 8 сомов до 100 сомов в месяц. С 8 до 100 мы говорили, ну, 100 сом, ну, ребята, ну, вы на сотку больше кладете денег в месяц, а подумайте о сумме. Нет, вот, они очень сильно возмущались из-за этих 100 сомов, хотя тот же учитель платил там 2-3 тысячи сомов в месяц, да, из своей зарплаты, ну, 100 сомов. И потом, когда я уже задала вопрос, говорит, у меня же нет денег, у меня нет работы. Я говорю, а сколько у вас скотины? Сразу так человек снялся, говорит, это не ваше дело.
Угу.
Мне-то хотелось сказать, а вы знаете, а если я отвечу, что пенсию тогда вы тоже не получите, тогда что? Он говорит, нет, пенсию я должен получать. То есть у нас вот, знаете, мы немножко из Советского Союза, когда дай, все гарантии социальные.
Угу.
А в бизнесе мы почему-то уже в капитализме жестоком, да, где вот это мое, это свобода частной собственности, не тронь и все такое, да. Вот, то есть мы должны или там, или здесь. Если у тебя есть вот скот, да, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, надо его как-то правильно посчитать. Правильно вот это все, вот когда вот депутаты тоже правильно поднимают этот вопрос, мы рано или поздно к этому придем, это вопрос прозрачности.
Угу.
То есть, если у тебя такой-то скот, то, соответственно, ты должен получать какие-то пастбища. То есть, там должны быть другие механизмы не за счет пенсионной системы, а вот доступ к пастбищам, доступ к каким-то ресурсам, доступ к каким-то аграрным кредитам, если человек пойдет на прозрачность. Если ты согласен, Если ты хочешь что-то получить, то, пожалуйста, выйди, ну, грубо говоря, вот если человек работает на серую зарплату, мы же требуем от него выйти на обилит, и тогда ты будешь платить. И тогда у тебя будут такие-то гарантии. Тут тоже надо, наверное, думать такими стимулирующими, немножко кнута и пряника, чтобы но все-таки они вышли.
Ну, смотрите, если я буду говорить, ребят, дорогие, расстаньтесь со своими деньгами. Ну, в лучшем случае мне пошлют, а в худшем, может быть, даже скорую вызовут, скажут, этот человек не совсем здоров. Я так думаю, что здесь и механизмы должны быть, которые жестко закреплены зачем-то. Вот, например, как я, если работаю вот здесь, то я какие-то деньги плачу, то есть автоматически. Точно так же и там. То есть вот здесь вот, может быть, думали уже над тем, как это лучше сделать? Или пока это замороженная такая?
Нет, не замороженная. Мы опять пойдем осенью. Вот мы недавно выходили с пенсионной реформой. К сожалению, депутаты нас не поддержали. Хотя мы очень настаивали на этом и говорили, что вопросы пенсионной системы, это ни в одной стране мира они не проходят тихо, спокойно. Ни в одной. Вы же знаете, даже в той же благополучной Европе люди когда выходят? Когда начинается пенсионная реформа. В той же Российской Федерации, там что только не делали, в конце концов президент вынужден был выйти, в конце концов президент должен был все-таки сказать свое веское слово и сказать, ну, людям, ну, извините, надо поднимать пенсионный возраст, да?
Мы тоже хотели, да, поднять?
Мы не пенсионный возраст хотели поднять, мы хотели сократить вот эти досрочные льготные. То есть сам пенсионный возраст, он остается, мы его не трогаем, но есть очень много возможностей, когда человек может досрочно выйти на пенсию. У нас сегодня, если ежегодно выходит 55 тысяч новых пенсий, половина из них выходит раньше срока по различным льготам. То есть каждый второй. И понятно, что через 5 лет у нас половина страны будет пенсионерами. Таким. У нас в Нарынской области, если женщина имеет 3 детей, она в 45 лет может выйти на пенсию. А мужчина может 53 выйти... Так, на 8 лет, 63-55 может выйти на пенсию. То есть вот такие моменты есть.
А осенью вы хотите...
Мы с этой же реформой снова придем уже, но будем работать, наверное, уже с населением, в принципе, объяснять это все. Мы идем к справедливости. То есть надо уже людей повышать справедливость. То есть если ты выходишь на пенсию в таком-то возрасте, у тебя должна быть такая-то пенсия. Какие-то вот правила должны быть более четкими. Какая экономика? Мы всегда говорим, какая экономика, такие пенсии. Не должно быть таких щедрых механизмов, при том, что иначе через несколько лет просто будет очень тяжело с финансовой устойчивости пенсионной системы.
Как вы думаете, решит ли проблему слабых сборов вот этих социальных отчислений возникновение частных пенсионных фондов или их растиражирование?
Знаете, именно частные пенсионные фонды, они не решают проблемы охвата таких слабых, как сельское хозяйство, таких, скажем так, не особо ресурсоемких. Да? Почему? Потому что частные, им не выгодно, это же частные, у них первое все равно прибыль. И они будут работать, наоборот, знаете, с такими более зажиточными, скажем так, гражданами, у которых, например, в рамках пенсионной системы, если у них какой-то определенный уровень пенсии будет, но они хотят себе больше, то есть сверх этого, тогда они могут идти туда. Либо есть люди, которые, ну, просто хотят вот финансово грамотные. Они хотят заниматься вот именно...
То есть это исчезающий процент, назовем так, те, кого охватят вот эти...
Возможно, частный сектор, который все-таки не хочет обеляться, но хочет, например, все-таки как-то обеспечить своими пенсиями, тогда, возможно, их это заберет. Но это все равно будет такая, скажем так, более денежная категория населения, которая не сильно страдает от нехватки пенсии. Вот именно это будет их сфера, но она тоже очень нужна, потому что это дает возможность выбора для людей. Потому что это тоже развивает рынок пенсионных услуг, схем. Это тоже, возможно...
Информационный шум тот же самый.
Информационный шум. Потом рынки, мы знаем, что на том же рынке Дордой очень много не то что сомовых, там много долларовых миллионеров, но которые сегодня платят мизер. Сегодня они, возможно, платят нам 2000 сомов в месяц, при этом получают, может быть, миллион долларов в месяц, да? Но для них ставки такие, потому что там очень тяжело проследить, доказать, да, вот эти все, хотя вот сейчас кассовые машины стоят, это тоже большое. Ну, прозрачность, всегда надо приходить к тому, что прозрачность, вот это все, оно всегда, человек, если привык скрывать, привык, он будет...
Я отдавал один сом, а буду отдавать 100.
Да, да. Ты хоть 10 раз ему объяснишь, что это его пенсия, он все равно не будет это показывать. Ну, человеческая природа такова. Поэтому, возможно, для вот этой категории, вот эти частные пенсионные фонды, это будет выход. А для государства не суть, чтобы он именно мне платил. Для него суть, чтобы человек не остался в будущем без пенсионного обеспечения. Поэтому мы, возможно, рассмотрим механизмы, что если, может быть, человек платит туда, что, может быть, какие-то послабления будут по накопительному у нас. То есть вот такие варианты мы тоже рассматриваем. Для нас общая задача, чтобы у людей были пенсии. Неважно, через государственную систему или через пенсионную систему. Вот эти механизмы мы сейчас не государственными пенсионными фондами тоже отрабатываем. Более того, мы идем к работодателям, крупным, как «Газпром», как «Нацэнергохолдинг», как система банков, да, которые могут свои пенсионные фонды, вот вы знаете, в России есть свои пенсионные фонды у крупных предприятий, они имеют ресурсы, они могут себе это позволить, управлять, администрировать, и мы вот просили их, давайте вы как крупные, которые умеют, создадите свои частные пенсионные фонды, и, возможно, мы с вами отработаем вот такие моменты.
Что сказали?
Согласились. Да, компания «Газпром», она согласилась, они сказали, что да, они тоже созрели, что они будут этим заниматься. В принципе, для бизнеса это тоже приятно, потому что есть 2% пенсионного накопления, которые они нам перечисляют. В таком случае они будут оставаться у них, они их могут, опять же, в свое производство инвестировать, сюда, а потом уже выплачивать своим же. Это, опять же, социальная ответственность, какая-то корпоративная культура, да, что сотрудники будут держаться. В Америке, вы знаете, это очень сильно развито.
Крупные
компании, они именно за счет этого держат какие-то своих...
Социального обеспечения, все. А правда, что у нас вот в основном все вот эти вот отчисления держатся на бюджетниках?
Не только на бюджетниках, конечно, да, большая часть бюджетники, но и хозяйствующие субъекты.
Но это все юридические.
Не так, ну, скажем так, госпредприятия, конечно, есть, это Нацэнергохолдинг, да, но есть Кумтур тот же. Есть горнорудные компании, ну, самые такие большие зарплаты у нас, как правило, в горнорудных компаниях, мобильные компании, какие-то есть крупные там производственные компании, да, те же иностранные компании, банковская сфера, они. А есть бюджетники, грубо говоря, если я сказала, там у нас 97% из них составляют вот именно юридические лица, то где-то порядка, 50%, наверное, бюджетники, и 40 с чем-то процентов это хозяйствующий субъект.
А про международников мы так вскользь начали говорить, а как у них и все остальное. Наша страна любит вступать в всевозможные конвенции. Вот я думаю, нет ни одной конвенции, где Кыргызстан уже не отметился. Может быть, это и хорошо, я небольшой специалист в этом, вот, и была такая Копенгагенская конвенция, да простят меня, если я неправильно выговорил, товарищи те, кто слушает. И вот там, согласно их пунктам, мы обязались выплачивать 20% от ВВП вот на эти все. Мы выполняем это?
Да, мы даже больше делаем. Это все, там система социальной защиты. У нас там, насколько я помню, по последним данным Минфина, там, по-моему, даже больше 30% у нас
есть. То есть мы 30% от ВВП?
Не-не, я извиняюсь, я перепутала. Не ВВП. Я это надо посмотреть. От бюджета, я хотела сказать. Но на самом деле то, что вы говорите, да, это вот вы имеете в виду конвенцию 95-го года,
точно,
да?
Точно так.
Да. Вы же там ее читали.
Ну, да.
Она же суперская.
Да, я прям так обрадовался.
Если бы все так было, мы бы прям, я не знаю, в какой стране жили бы. Это, наверное, круче Швеции, наверное, было бы, потому что, ну, действительно, это мечта, это ориентиры, куда мы стремимся. Прям вот четко про пенсионную, конечно, там нет, но в том числе там социальная защита, это было бы, конечно, супер. Но, во-первых, у нас само ВВП в тени. Очень, вы знаете, что, ну, как и экономика в тени, я думаю, у нас и ВВП, в принципе, занижен, потому что, когда нет вот этого прозрачности, реального размера заработных плат, реальных вот этих потоков, оно немножко занижено. Но у нас очень, по всем показателям, у нас большие расходы на социалку идут, большие. Но там нужно поработать над эффективностью, наверное. Вы же знаете, ту же систему образования у нас даже больше, чем в некоторых странах идет того же...
Да, вот тоже хотел как-то добраться, отдельный ролик записать по этому поводу.
Да, больше, но насколько это эффективно, насколько это оптимальные расходы, это уже другой вопрос идет. Поэтому вот это вот, ну, такие вехи, а вот в системе пенсионного, вот я могу сказать, не в системе общества защиты, потому что пособие это все-таки другое министерство, именно в пенсионном обеспечении мы все средства, которые мы сегодня собираем, мы все сегодня же направляем на пенсии. То есть уровень пенсионного обеспечения зависит от того, сколько мы страховых взносов соберем. Это все зависит от того, какая у нас экономика. То есть если мы сможем из тени вытащить, то, соответственно, если у нас средняя пенсия около 8 тысяч сомов, а у нас говорят, что 50% экономики в тени, да, то путем нехитрых манипуляций можно сказать, что
на два умножьте,
и у вас будет такая пенсия.
А соцфонд тоже вносит свои предложения, как вытащить?
Конечно, да? Мы не только... У нас закон один прошел. Вы знаете, в тени в основном находится малый и средний бизнес. Потому что крупный, но он не может.
Угу.
Он крупный, у него должна быть прозрачная банка. Там все, а он бы и хотел скрыться, но у него не получится.
Сильно толстый.
Там не получится, да. А вот малый и средний бизнес, он более мобильный, он более такой, скажем так, юркий, шустрый, да. Ему легче скрываться в тени. И хоть и занято там, скажем так, из общего населения большая часть, там 60-70% населения.
Если не больше.
Да, по нашим вот насадкомским данным, по-моему, около 70% вот всех, кто занят в частном секторе, они заняты вот именно в малом и среднем бизнесе. Но доход они совокупный, ну, вернее, в виде налогов, страховых взносов всего 20%.
Mm-hmm.
То есть 70% населения всего приносят 20% от нашего бюджета, от налоговой службы. Почему? Потому что понятно, что остальная часть, вот эти там 50% находятся в тени. И это и Nasdaq.com, и международные организации. Надо стимулировать, говорят. Ну вот мы начинаем с тем, мы сделали так, если ставки, они говорят, ваши ставки 27-25, для крупного они, возможно, и потянут, для нас это много. Хорошо, мы согласились и пришли к тому, что если ты показываешь 5 и более работников, то у тебя ставки не 27, ты будешь платить, а 22%. Если ты показываешь 15 и более, но при этом зарплату показываешь на уровне или выше средней заработной платы по твоему региону, то ты вообще платишь 14%. То есть с 17-25 для работодателя мы опустили до 4, больше, чем в 4 раза. Дорогой, ты только выйти из тени, и все.
И что?
И тогда, ну вот сейчас оно вот только с ноября вошло в силу, это закон. Сейчас мы вот год пройдет в ноябре, мы сделаем анализ, насколько это. Но на самом деле предприятия просили такие льготы, это было компромиссное решение, это было, знаете, ни год, ни два мы это обсуждали с различными ассоциациями, бизнес какими-то вот консультантами. Вот мы пришли, и мы дали им такое, мы сейчас будем делать анализ, потому что они тоже подвязались, они сказали, что мы обеспечим вам выход из тени, ну посмотрим.
А вообще у вас оптимистические такие вот настроения по этому поводу выйдут?
Вы знаете, у нас, конечно, оптимистически должны быть, но есть мировая практика, и многие наши мировые партнеры, какие-то те же, есть мировые финансовые институты, они сказали, вы знаете, нигде в мире, вот выход, ну, они не привели к такому существенному выходу из тени. А тут нужно немножко другие еще, дополнительные какие-то, то есть совокупно. Это опять же вот эти таможенные, да, что контрольно-кассовые машины. То есть понятно, что если бизнесмен откроет что-то, у него весь баланс пойдет, и он где-то не сможет. Поэтому нужно его со всех сторон настолько вот покрыть, чтобы ему уже не было возможности выйти на прозрачное. Вот даже вот это ККМ, многие очень возмущаются, контрольно-кассовые машины, но это бы существенно повысило бы бюджет, и в том числе люди бы уже не... Потому что непонятно, как два человека настолько такие обороты, да? Там понятно, что они скрывают еще человек как минимум 20, да? Почему скрываются? Потому что как только выйдут вот эти все обороты, у налоговой службы возникнут справедливые вопросы. А как вы вдвоем, бедные, не спите, тянете вот этот весь оборот? Где остальные товарищи? Когда к нам приходят малые и средние предприятия и говорят, а вы знаете, у меня вот гендиректор, главбух и уборщица, и все, больше никого нет, так уже удивляешься, а как, ну, кто-то... Куда? То есть очень большое сокрытие идет, и они сами смеются, говорят, ну, вы знаете, ну, вот мы вот так выходим, ну, вы же социально небезответственные, люди же потом без пенсии останутся. Хотя себя они родимых показывают, то есть они себя без пенсии, ну, не останутся. А вот люди, которые у них работают, они останутся без пенсии.
Так, на этой оптимистической ноте мы закончим эту передачу. О чем в следующий раз поговорим?
Ну, давайте поговорим о стимулах.
Почему, о стимулах.
Да, почему все-таки стоит, что такое пенсионные накопления, вообще что такое пенсия, почему стоит все-таки участвовать в системе государственного страхования.
Угу. Участвовать. Все, да. Отлично, договорились. Значит, мы с вами где-то через месяц опять встретимся, также подготовимся и это все запустим. Напомню, что в гостях у меня была Джуматаева Гульнура Муратовна, член правления социального фонда и заместитель председателя социального фонда. До свидания.
До свидания.
Разговор со славой.